Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире телехранитель, программа о сути телевидения, о тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как обычно, говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Немножко напутали у нас в анонсе, как раз-таки не по телефону, а живьем у меня в студии Дмитрий Крылов. Добрый день, Дмитрий.
Да, добрый день. Добрый
Пожалуй,
вечер.
Пожалуй, один из главных наших телевизионных путешественников с тех пор, как мы перестали смотреть, советские люди перестали смотреть на мир глазами Сенкевича. Большая часть получила возможность смотреть на мир своими глазами, куда-то ездить. Но в то же время взгляд Дмитрия, это, наверное, такой самый длинный телевизионный взгляд. Мы вот сейчас вспоминали в редакционной комнате перед эфиром, сколько лет вышло, что уже более 14 лет программе.
Да, с 92 года.
Вот, наверное, самая длинная программа телепутешествия на новейшем... Да, да, новейшее да. время. Но Дмитрия позвала и как ведущего, главное, как ведущего этой программы, но поводом стала достаточно необычная серия выпусков, которая идет в эфире. Вот сейчас был второй выпуск сегодня, да, еще будет третий.
Да, и четвертый.
И четвертый, да. Выпуски действительно необычные. Если кто-то привык к тому, что утром в воскресенье, продравши глаза, автоматически включают телевизор, и краем уха, иногда краем непроснувшегося глаза, иногда с полной боевой готовностью смотрит, как Дмитрий рассказывает про разные красивые страны, здесь появилась какая-то очень царапающая нотка. Появились дети-инвалиды, которых Дмитрий вывез в Израиль. Да, Дим, расскажите, что это за проект, почему он появился у вас?
Почему? Потому что, вы знаете, это много-много лет тому назад, но я был достаточно молодым тогда человеком, и для меня я испытал потрясение. Как всякий молодой человек, я не задумывался о том, что совсем что связано, скажем, темой инвалидов. Да? И вдруг я увидел в одном из творческих домов, по-моему, это был Цедри, фильм, который рассказывал о детях из детдома в Подольске, слепо, глухо, немых от рождения. Вот представьте себе, рождается маленькое существо, слепое, глухое и немое. То есть никакой информации о жизни, что такое. Что такое мама, что такое солнце, что такое трава, молоко, земля, небо. Ничего нету, да? И вот этот фильм, документальный фильм, непонятно, каким образом он в советские времена возник, и каким он образом появился, и почему его вообще допустили, хотя вот он шел по таким закрытым просмотрам. Значит... И для меня там, я помню, было потрясением сцены, когда маленькая девочка, ну, там лет 6 или 7, после занятий с педагогами на протяжении всех этих 6-7 лет, которые ей только на ощупь, только вот так вот объясняли, кто ты, что ты и что вокруг тебя находится, да? И когда вдруг она сказала, ее что-то спросили, что она чувствует, и она сказала, я испытываю счастье. Почему? Потому что я могу общаться. Вот это было, для меня это было колоссальным потрясением. А потом уже, когда я как-то стал уже об этом чаще задумываться, да, о других людях, стал колокольчик звенеть.
Знаете, мне жалко, что сейчас, что телевидение не радио, не телевидение, вы не видите сейчас глаза Дмитрия, потому что право того стоит, сразу видно, что человек не играет, рассказывает что-то глубоко прочувствованное. Я напоминаю средства нашей связи со слушателями 7256633. Это наш пейджер. Во второй части программы мы, как всегда, будем принимать ваши телефонные звонки. И у нас будут два включения по телефону. Со Светланой Сорокиной и с руководителем благотворительного фонда Ларисой Зельковой чуть позже. Потому что мы хотели сегодня поговорить о том, может ли и должно ли телевидение сделать благотворительность в нашем обществе модной идеей, идеей правильной, той идеей, к которой надо привлекать, или это не стоит делать, или это абсолютно разовые акции, как у вас, вот вызрело, выболело, вы отвезли этих ребят, показали им мир. Я просто скажу, что... Или вы расскажите лучше, да. Что вы отвезли детей-инвалидов. Это первый опыт в вашей программе «Непутевые заметки».
Да, это первый
заметки.
Опыт. Я к нему достаточно долго подбирался, потому что никак не удавалось. Вот даже когда начались первые непутевые заметки, там 12 лет, 10 лет тому назад, да, и когда я выезжал в какие-то хорошие страны, меня всегда там поражало отношение к инвалидам. Ну, мало того, что написано на парковке, что это машина для инвалидов. Ну, у нас бы это сейчас, даже сейчас звучало бы как издевательство, потому что у нас инвалиды на машинах не ездят. Поэтому, когда я это вижу где-то в супермаркетах, это какое-то формальное отношение. Вот. Но меня тогда, например, помню, поразило, я оказался в Вене. В Венской опере пела Монсеррат Кабалье, нас пригласили на ее концерт. И вдруг в этом замечательном зале, в этой знаменитой опере, я вдруг увидел посреди бронзы, хрусталя, мрамора какие-то деревянные настилы. Я говорю, а что это? Мне говорят, это пандусы для того, чтобы инвалиды могли езжать на колясках, поскольку здание очень старое. Потом я видел на улицах в Нью-Йорке, город Желтого Дьявола, в Нью-Йорке на 5-й авеню, на Бродвее, везде есть обязательно скосы на тротуарах, чтобы можно было переезжать через перекрестки. Это вот у них так. И я почти... Ну, во многих передачах, когда это вижу все, я стараюсь об этом говорить. И вот год тому назад я увидел, совершенно случайно, не в эфире, хотя он был в эфире, фильм Тофика Шахвердиева, нашего известного документалиста, автора, фильм, который называется «О любви». Это история вот детей-инвалидов. Там у него несколько героев, но я остановил свой выбор на двоих. Это мальчик Женя Ляпин и девочка Женя Ширкина. И вот у Жени от рождения нету рук, а Женя прикован к инвалидной коляске. И я тогда еще в прошлом году захотел их, вот у меня тогда возникла идея, потому что я несколько раз к этому подступался, я хотел в круиз отправить инвалидов, чтобы они ездили по Средиземному морю, встречались с такими же людьми ограниченных возможностей, как они сами, чтобы они открывали этот мир, чтобы те богатые новые русские, которые отправляются подобного рода увеселения, ну, за счет их, так сказать, за счет более повышенной какой-то платы, можно было вывести и таких людей. А я бы, вот, так сказать, снимал бы про это дело. Ничего не получилось. И вот в прошлом году возникла эта идея. Целый год я никак не мог ее осуществить. И вот, наконец, в данном случае, вот действительно, искренне, благодаря Первому каналу, они нам пошли навстречу, руководству, они сделали такие условия, что, в общем, эта поездка состоялась. Я вывез этих людей, этих детей и их родителей, потому что они сами, я бы один с ними бы не управился. Все-таки надо и коляску возить, и Жене помогать. Вот, поэтому Женя поехала с бабушкой. Мальчишка Женька поехал, значит, с родителями, и мы были с Тофиком, снимали их. Вот. И такая вот у нас получилась поездка, и сейчас вышло вот в эфир уже две передачи, в следующее воскресенье будет третья, потом мы прервемся на Киргизию, и затем снова вернемся в Израиль.
Скажите, Дмитрий, а почему так долго не получается? Вот все-таки вы, когда ездите по разным странам, вы видите наших соотечественников, которым эти страны доступны. Это не бедные люди в большинстве своем.
Да.
И, наверное, потратить какую-то сумму на то, чтобы вот эти дети, для которых это не одна из многих поездок, вот в вашем даже направлении, просто куда-то вывести, показать мир, это для них не такая огромная сумма, это для них не такое большое самопожертвование. Почему же так трудно эта идея пробивается в нашем обществе?
Лен, ну кто-то просто об этом не задумывается, как и я в свое время об этом не задумывался. Не приходит в голову. И на самом деле, вот я в третьей передаче, хотя я сегодня, в сегодняшней передаче сказал, а вот почему мы все это затеяли, я вам расскажу в следующее воскресенье, но озвучу это сейчас. Для того, чтобы привлечь к этому внимание, я сказал буквально следующее, что вот в каждом российском городе, в большом или в малом, да, есть какие-то свои достаточно обеспеченные люди или компании. И в каждом таком городе есть вот такие свои Женьки. И если бы вот из этих обеспеченных хотя бы одного ребенка, да хоть один раз в жизни куда-то бы вывез, доставил им такой праздник, это было бы уже все равно здорово. Это для оздоровления, простите за пафос, для оздоровления атмосферы в нашем обществе.
Так или иначе, вы популяризируете эту идею благотворительности.
Да.
То есть вы надеетесь на то, что это не разовая акция вашей Первого канала.
Очень надеюсь.
А на то, что люди, может быть, как вы не задумывались, они увидят эту программу и задумаются, что они в силах помочь, они могут сделать доброе дело.
Да, да. И при этом, я думаю, даже может быть первоначальный толчок может послужить то, что, опять-таки, то, о чем мы никогда не думаем. Что такое инвалид? Это как и старость. Это, ну, вернее, неправильно сказал, старость, она ко всем приходит, да, если человек раньше времени не уходит из жизни. А инвалидом каждый из нас может стать в одно непрекрасное мгновение. Любой. Журналист, президент, дворник, да кто угодно. думать, помнить об этих людях. Вы знаете, я в свое время, опять-таки, вот увидел тоже еще, я даже помню, когда это, в каком году это было. Это был 86-й год, потому что я тогда занимался программой о телевидении, она называлась «Телескоп». И я там проанонсировал фильм документальный, который опять абсолютно нетипичный для нашего советского телевидения был. Он назывался «Танец в инвалидной коляске». Его снял очень талантливый человек Хаги Шейн, эстонский журналист, документалист. Это подвижник. Он на тот момент 15 лет на эстонском телевидении вел передачу под названием «Очешник», которая была рассчитана на стариков. 15 лет. Он 15 лет
тогда не мерили рейтинги, наверное, к сожалению, Дим.
Но я думаю, она была популярна, потому что он рассказывал старикам о том, как выжить в этой жизни.
Я хочу задать вам сейчас такой вопрос, может быть, неприятный. А у вас не было опасения, что аудитория, которая смотрит ваши непутевые заметки, она все-таки достаточно успешна, состоятельна, в основном, может быть, в целом своей? Или они приходят не для того, чтобы видеть какие-то боли современного мира, а для того, чтобы посмотреть на красивую жизнь, на красивые страны? У вас не было опасения, что вот таким проектом вы можете потерять часть аудитории, часть рейтинга и часть рекламы?
Нет, нет. Я, честно говоря, просто про это не думал. А во-вторых, но все-таки я ведь почему еще выбрал Израиль? Потому что помимо отдыха на Красном море и прочих, так сказать, туристических радостях, там же есть великолепная культурно-историческая среда. И мне хотелось, чтобы дети увидели все эти наши, так сказать, ценности мировой, в том числе и христианской культуры. Вот. И я их стараюсь показывать, особенно это вот будет в третьей серии, которая выйдет в следующее воскресенье. Она целиком посвящена Иерусалиму.
Нет, как вам кажется?
Рейтинг, да. Не знаю, вот прошлая передача, она не набрала в прошлое воскресенье, я знаю уже ее результат, она не набрала большего количества, чем всегда. У нас в среднем рейтинг он где-то...
Но меньшего тоже не набрала.
Нет.
Потому что, к сожалению, очень часто у нас люди пытаются от каких-то таких вещей сразу закрываться. Чур меня. И в эфире не хочу этого видеть.
Да.
Так вы надеетесь, что, или вернее, даже, наверное, неправильно формулирую слово «надеетесь». Вам кажется, телевидение должно показывать варианты, вот решения этой...
Обязано. Обязан.
Мы сейчас через несколько минут свяжемся со Светланой Сорокиной, которая на вашем же первом канале готовит программу именно в том числе о добрых делах. Ведь благотворительность, ведь в самом слове заложено, это творение блага. Она может быть разной, это и помощь инвалидам, и усыновление детей. Я что заметила? Мы об этом как раз несколько слов с вами сказали перед тем, как в студию зайти. Следом за вами, за вашей программой в эфире стоит в сетке очень успешная, абсолютно тоже развлекательная программа «Пока все дома». Они стали показывать в последние месяц детей, которых можно усыновить. Это ведь тоже какая-то... Это не благотворительность, но это тоже посыл зрителям. Откуда вот... Почему развлекательные программы вдруг в последнее время повернулись к совершенно неразвлекательным темам, как вам кажется?
Лен, не знаю, у меня нет ответа точного на этот вопрос. Ума не хватит. Я думаю, в этом какая-то появилась просто потребность. Потребность. Может быть, мы телевизионщики, наверное, мы просто ее ощущаем, эту потребность в обществе. И я думаю, просто и у тех людей, которые занимаются телевидением, у них тоже это возникла потребность.
Показать или участвовать?
И показать, и участвовать. Я думаю, это положительный сдвиг. Я очень надеюсь и почти уверен в этом.
К сожалению, есть такие реплики на пейджер, кроме таких реплик, которые пишет Светлана, например, из обычной московской школы. Она просит поблагодарить там издательство, которое оказывает помощь детям. Но есть и такие реплики. Все это просто показуха и халява. Десяток детей едут за границу, телевидение показывает, а остальные миллионы живут впроголодь, никому не интересно. Это реплика от Алексея.
Очень многие,
я думаю, так и восприняли.
Но Алексей прав. Алексей прав. Но для этого я и сделал эту передачу, чтобы она не была одноразовой акцией, для того, чтобы обратить внимание на этих людей, на эту проблему, и для того, чтобы это получило какое-то продолжение. И у меня есть это в планах, и, слава богу, это есть в планах Первого канала. Нет, Алексей прав и не прав. А его скептическое отношение, наверное, о чем-то оправдано. Может быть, у него так всю жизнь случалось.
А вы сами, знаете, может быть, вопрос несколько странный.
Да.
Мои дети сегодня, когда смотрели эту передачу, они спросили. Я говорю, вот крыло вы из детей инвалидов. И ребенок маленький, 10-летний, сказал, за свой счет. А вам кажется, что это какая-то обязанность? Если вы показываете людей, то с вас спрос сразу намного
Лен,
больше,
это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. И когда я убеждал... своих партнеров по туристическим агентствам, когда к ним обращался и когда убеждал Первый канал все это сделать.
Простите.
Значит, я сказал, что я готов взять оплату одного ребенка на себя для того, чтобы не выглядеть вот так, чтобы это не выглядело как пиар-акция. Если уж ты занимаешься благотворительностью, то ты и сам это делай.
Мы сейчас прервемся на новости. Это программа «Телехранитель». Говорим мы с Дмитрием Крыловым о том, может ли или должно ли телевидение делать идею благотворительности, модные идеи, благотворительность национальным проектом или нет. Вернемся после новостей. Итак, мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Дмитрий Крылов, ведущий непутевых заметок. Говорим мы сегодня не о туризме, не о прекрасных странах, а о благотворительности, о том, что в случае Дмитрия его программа помогла детям увидеть, больным детям-инвалидам Израиль. Есть и другие формы благотворительности. У нас сейчас на связи по телефону Светлана Сорокина, которая готовит на Первом канале программу. Будьте добры. Добрый день, Свет.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Лена, Дима.
Да, на другой линии у нас Лариса Зелькова, которая благотворительностью занимается профессионально, как руководитель благотворительного фонда. Добрый день, Лариса.
Добрый день.
Знаете, что меня неприятно поразило, уважаемые коллеги? Мы с вами, вот особенно с Ларисой и со Светой, эту тему несколько раз обсуждали на конкурсах ТЭФИ «Регион» с региональными журналистами. Количество реплик в эфире, на пейджер пришедших, намного меньше, чем обычно, когда мы говорим о телевидении. Я думаю, что если мы сейчас с Димой обсуждали туристические заметки, было бы гораздо больше реплик. Есть такие, которые меня вот просто переворачивают. Зачитаю сейчас. Иван пишет. Человек не должен получать ощущения неприятные, пронзающие весь его организм какой-то резкой болью, когда он видит перед собой неожиданно тяжелого коллегу или инвалида. Вот так вот реагируют некоторые наши слушатели.
Так, а может быть, он... Лен.
Да, Свет.
Так, а может быть, он имел в виду как раз что-то нормальное, не должно пронизывать болью. Должно
Нет, он дальше пишет, что есть особи, которые находятся внутри этой темы. То есть в данном случае как раз негативная реакция. Я как раз тебя хочу спросить.
Ну, увы.
Не боишься ли ты, что программа, посвященная, в общем-то, болевым точкам общества, может вот такую реакцию у многих зрителей вызывать, когда ты готовишь свою передачу?
Так потому я и готовлю так долго. Долго. Это же задумано было еще год назад. И по той простой причине, что я понимаю, что это телевидение, и что так или иначе я завишу от этого самого рейтинга, от смотрения. Я пытаюсь сделать так, чтобы это было разнообразно, так скажем, чтобы и грусть, и радость была, и чтобы это было смотрибельно в том числе. Есть такая задача в том числе.
Лариса, скажите, вы человек, который благотворительностью занимаетесь с другой стороны, не со стороны телевидения. Телевидение, на ваш взгляд, должно популяризировать эту идею, делать ее модной? Или это не задача телевидения?
Ну, я считаю, что телевидение должно популяризировать не только благотворительность, но, коль уж мы сегодня говорим об этой теме, то, безусловно, если мы все, граждане России, считаем, что благотворительность и благие дела есть часть нашей гражданской позиции, часть нашей жизни, потому что без нее жизнь становится как раз вот такой ужасающей, как в реплике одного из слушателей. Потому что если делать вид, что в нашем обществе нет инвалидов, нет людей, которые нуждаются в нашей помощи, то становится грустно и безысходно. А телевидение может дать уникальную возможность зрителю увидеть, что если помогать таким людям, если сделать это своей жизненной программой, то как раз счастье и радость придут и в твою собственную жизнь, и в жизнь тех людей, которым ты помогаешь.
Свет, ты пока готовишь свой проект, что ты поняла, что телевидение может и что телевидение не может или не должно в этой теме сделать?
Ой, я знаю только то, о чем уже и Дима сказал, что это никак не может быть и не должно быть разовым проектом. И вот в моем особенно случае, если это будет программа целиком посвященная таким темам, да, то здесь не должно быть, знаешь, какого принципа? Здесь не может быть сюжетов телегеничных, да, несчастья телегеничных и нетелегеничных, потому что какие-то вопиющие случаи, они так или иначе находят разрешение, какую-то поддержку и так далее. А вот эта вот тихая бедность, какое-то тихое отчаяние привычное, оно вроде бы не может интересу привлечь, и поэтому нетелегенично. Но ведь я же не могу, взявши какой-то сюжет, от остальных отмахнуться и сказать, нет, это не мое дело. И поэтому вот Лариса как раз Зелькова в курсе. Мы пытаемся создать и, собственно, благотворительный фонд, и пытаемся наладить отношения с различными благотворительными фондами для того, чтобы все, что не попадет на экран, все эти обращения и просьбы, которые, конечно же, будут, как только мы выйдем в эфир, чтобы все они так или иначе находили помощь в других фондах или в том фонде, который мы создаем.
Знаете, ничего все-таки сейчас, извините, Лариса, не понимаю в жизни, потому что сыпятся вопросы на пейджер. Мы с вами о благотворительных делах, а Алексей из Москвы спрашивает: Лариса, а кто платит зарплату сотрудникам благотворительных фондов? Я не о зарплате, а об этой реакции слушателей. Вы всегда сталкиваетесь с таким отношением людей, когда начинаете говорить о благотворительности, Лариса?
К сожалению, да. И это именно та причина, почему так важно, чтобы вышла в эфир программа Светланы, чтобы Дмитрий продолжал свой проект «Во что бы то ни стало». Потому что наши зрители, наши люди, мы все привыкли к тому, что этой части жизни у нас нет. Поэтому про нее не рассказывают по телевидению. И поэтому мы такие часто бездушные и черствые. А можно сделать все несколько по-другому.
На самом деле, Лена, можно, да?
Да-да, Свет, пожалуйста.
На самом деле...
Ой, Свет, ты куда-то пропадаешь.
Алло, да, я на мобильном телефоне.
Так, поэтому... говори, пожалуйста.
Ага, я сейчас много езжу по стране, и съемки у меня, потому что программа будет сложная по исполнению. Это не ток-шоу, а там съемки будут. И я сталкиваюсь с самым разным отношением людей, даже к тем несчастьям, которые вот просто рядом, поблизости, к соседям, к тем, кто на твоей улице живет и детствует. И это, конечно, вызывает большую тоску. А желание помочь очень редко встречается, к сожалению. Но он все-таки встречается. Ну, а что касается... К этому я уже даже привыкла, я понимаю. Я понимаю, что у нас беда-то главным образом не в том, что у нас много бедности и много людей больных. Мы им так или иначе поможем и постараемся помочь, и справимся с этим. А вот что делать с инвалидностью души, это я не знаю. Потому что широкое распространение имеет у нас.
Дмитрий что-то хотел сказать, но ему неудобно там перебивать.
Очень хорошо Свет сказал по поводу инвалидности души. Лен, вы несколько раз сказали, это мода. А мне кажется, да ничего страшного, если это даже будет модой.
А я не вкладывала отрицательный смысл. Наоборот, я хочу сказать, что популяризация в данном случае... Пусть будет модно благотворительность.
Как спорт, когда люди занимаются своим здоровьем, там спортом, я не знаю. И пусть благотворительность будет модной. Какая разница этому человеку, которому они помогут? От чего ему помогли? Главное, что ему помогли. И второе, это, мне кажется, это должно быть именно государственной программой для того, чтобы благотворители получили даже какую-то материальную заинтересованность в том, чтобы помогать другим людям. Ну, как это сделано, я не знаю, там, в Америке?
Сейчас, наверное, Ларисе лучше прокомментировать. Должны ли благотворители получать какую-то выгоду от благотворительности? Как считаете вы, Ларис?
Ну, я думаю, что все-таки о выгоде говорить не совсем корректно. Если мы как общество заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше благотворителей, то, конечно, людей, у которых не очень много денег, нужно материально заинтересовать в этом тоже. Это, еще раз повторюсь, в первую очередь касается тех небольших предпринимателей среднего класса, людей, у которых лишних немного. И именно таким людям в первую очередь нужны налоговые льготы. Что касается крупных организаций, больших компаний, очень богатых людей, то, мне кажется, они свой выбор уже сделали, многие из них, по крайней мере.
Скажите, Ларис...
Светлана об этом знает, да, и Дмитрий, я думаю, сталкивался.
Ларис, невольно возникает вопрос. Вас сейчас зрители могут видеть в эфире другого телевизионного проекта. На канале ТНТ выходит реалити-шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным. И вы в качестве ассистента Владимира Потанина участвуете в этой программе, где происходит отбор топ-менеджеров для компании. Абсолютно другое шоу, казалось бы. Почему вы повернулись в телевидение не со стороны благотворительности, а все-таки с выгодной, прагматичной, деловой стороны вот такого реалити-шоу?
Ну, вы знаете, для нас это проект в первую очередь образовательный, потому что мы считали, что крайне важно показать, из чего состоит труд предпринимателя. И поэтому и Потанин лично, и мы, все, кто помогали ему в этом, согласились участвовать в этом проекте. Но даже в этом проекте была одна серия, посвященная благотворительности, потому что участникам предстояло провести благотворительный аукцион.
Они справились?
Ну, справились с разной степенью успешности, но в целом да.
Вот все-таки не знаю, но ничего не могу понять. Вроде пришло сообщение на пейджер, которое меня немного обрадовало от Ирины. Она пишет, мало откликов на пейджер, может, еще и от того, что ваш разговор заставил людей задуматься. И высказывает огромное спасибо вашему гостю, больше никаких комментариев. Но следом сыпется другое от Максима из Москвы. Благотворительность делается, настоящая благотворительность делается тихо, а крылого света выпускают все на экран, много рекламы, и они зарабатывают на благотворительности. Да что ж за мусор у нас в голове?
Свет, ответь.
Сейчас Лариса хочет сказать, пожалуйста.
Можно я в поддержку Светланы и их публичной позиции выскажусь?
Да, конечно.
Дело в том, что заниматься благотворительностью тайно крайне неэффективно и неправильно, потому что откуда мы с вами узнаем, что Светлана сделала хорошее дело, и что каждый из нас может сделать, как Светлана? Это во-первых. А во-вторых, знаете, мне бы еще хотелось понимать, а на что самые разные люди тратят свои благотворительные средства? Какие программы поддерживают? По принципу, кто девушку ужинает, тот ее танцует? Я бы хотела знать, на какие общественные нужды тратятся благотворительные деньги. Без информации об этом понять это нельзя.
Свет, Дима,
вот что хочу сказать. Просто у многих еще ощущение от благотворительности, как от какого-то такого простого дела, не знаю, там, система подачи. На самом деле благотворительность – это очень сложная, очень разветвленная, очень трудоемкая такая система. Да? Это можно сказать, что это бизнес, да, потому что это огромная организационная работа, задействовано огромное количество людей, которые участвуют в этой работе. Это работа большая, если иметь в виду системную большую благотворительность. Между прочим, вот в Америке телевидение, по-моему, если я не ошибаюсь, совокупные деньги, которые телевидение, все каналы вместе в год тратят на благотворительность в виде социальной рекламы или акций, которые проводят, больше 10 миллиардов долларов. Представляете? А это в Америке, где страна относительно благополучная, где огромная сеть благотворительных организаций так или иначе поддерживают население. А у нас еще, конечно, до этого далеко-далеко. Ну и что? Ну будем бороться с таким отношением, будем переубеждать, будем склонять на свою сторону. Меня знаешь, что радует, Лен? Дело в том, что вот мы, ты знаешь прекрасно, и Лариса знает, мы ездим с Интерньюсом по регионам, да, с образовательными программами. И когда-то только-только вводили такое понятие, как социальные акции. Так сейчас-то их все больше и больше. Когда мы приезжаем в тот или иной регион, мы узнаем, что десятки социальных акций проводятся телевизионными каналами и нашими коллегами. Да, и это не потому, что они рейтинг набирают. Они часто на этом не имеют рейтинга. Они просто считают, что это они должны делать. И находят понимание, и немножко меняют уже отношение к этому.
А как тебе кажется, вот и тебе, и Диме, люди, которые по много, уже не один десяток лет, скажем так, работают на телевидении, сейчас телевидение наше дозрело до того, чтобы эта тема стала не разовой акцией, а чем-то достаточно постоянным?
Ну, само то, что появляются такие программы или такие сюжеты в программах на том же Первом канале, где все-таки менеджеры знают, наверное, что делать. Там и сами менеджеры взрослеют, и что-то меняется у них в душе. Но, во всяком случае, не думайте, что это уже насущно. Это и в обществе есть уже эти настроения. Ведь я вот сейчас сталкиваюсь с тем, что огромное количество людей действительно там громко или негромко, слышно или не слышно, но так или иначе какую-то свою частную благотворительность осуществляют. Вот систематизировать это, сделать это более действенным, может быть, в том числе и задача телевидения. Тем, чтобы люди знали, что они не одиноки, что и здесь что-то делается, и здесь, и чтобы не было ощущения, что все это...
Которая
в песок уходит. На самом деле это не так. Очень многие что-то делают, многие люди. Это нормально. Поворачиваются, смотрят, видят уже, слышат, не отворачиваются. Вот что главное.
Спасибо вам большое. Я сейчас вынуждена буду сказать до свидания в эфире Ларисе и Свете, чтобы мы могли принять звонки слушателей, потому что разговором с дамами нашими прекрасными были не телефонные заняты. Спасибо, Света, спасибо, Лариса. Приглашаю Ларису попозже приходить и расскажете о своем другом проекте поподробнее. А Света, я надеюсь, все-таки тебя позвать, хоть ты и постоянный ведущий «Эхо Москвы», позвать в этот эфир, когда твоя программа выйдет.
Хорошо.
Света, надеюсь, ее жизнь будет гораздо более долгой, чем телевизионная версия на канале «Домашняя программа в круге Света». Я все-таки очень надеюсь на это. Всего доброго, до свидания. Вам. Наш телефон 783-9025, 783-9026. Я сегодня хочу разбить их не по географическому принципу. Если вы считаете, что благотворительность – это насущная потребность общества, и телевидение вправе и должно делать эту тему модной, популярной, важный для общества. Ваш телефон 783-9025. Если вы считаете, что это пиар-показуха и разовая акция, и вообще не стоит к этой теме возвращаться, позвоните 783-9026. Я хочу попробовать выслушать разные точки зрения. Пока дозвонится, Дим, вы хотели что-то сказать.
Да, я хотел сказать, вас огорчило количество негативных отзывов или каких-то скептических, там, издевательских и прочее. Меня это не удивляет, потому что давно уже понял для себя, быть добрым гораздо сложнее и труднее, чем быть эгоистичным, ленивым и каким угодно. Потому что доброта – это всегда некая затраченность твоя, твоей души, твоих денег, твоего времени, не знаю, всего чего угодно. А быть ленивым, эгоистичным и злобным – это самое легкое. И если вот сегодня какие-то есть подобного рода звонки, то это вот потому что так легче.
Давайте попробуем послушать и начнем именно с той линии, которую я просила звонить людей, которые считают, что все это неправильно. 783-9026. Добрый вечер. Алло. Алло. Что-то молчит линия. Алло. Сорвался звонок или человек передумал. Давайте попробуем еще раз. 783-9026. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Откуда вы?
Геннадий из Москвы.
Вы считаете, что все это не нужно?
Нет, я считаю, что это должно быть сделано по-другому.
Как?
Даже если бы государство ввело бы налог, хотя бы 1%, да? Но этот налог абсолютно четко шел бы тем же самым инвалидам и так далее. Никто бы от этого налога не отказался.
Вы знаете, мы сейчас говорим о том, что телевидение может сделать в существующий момент, когда нет у нас этого налога 1%. Вам кажется, то, что делает сейчас телевидение, это попытки безнадежные, ненужные?
Это, я считаю, что это должно быть сделано по-другому. Есть общественные организации во многих странах мира, которые обеспечивают и путевками стариков, и занимаются инвалидами, и так далее. Вот. И это, должно быть это все централизовано через организацию.
Это понятно. Телевидение, по-вашему, не должно к этой теме обращаться?
Должно, но должно объяснить, как это должно быть. По-другому.
Хорошо, спасибо. Давайте попробуем выслушать тех, кто считает, что телевидение правильно поступает. 783-9025. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Вера.
Да, вы откуда?
Я из Москвы.
Да, что вы
хотели
сказать?
Вы знаете что? Мне кажется, что такое личное и тихое как бы участие в этом, мне это ближе. Ну и у меня есть какой-то опыт определенный. Но я считаю, что то, что делают на телевидении вот эти журналисты, это прекрасно, потому что для кого-то вот эта мысль о благотворительности, о желании помочь, она, ну, каким-то другим путем приходит. А для кого-то это будет открытие. И это будет толчок для того, чтобы этим, ну, в этом участвовать.
Ну, правильно, я вот с вами совершенно согласен. Именно поэтому-то мы и делали эту передачу. Я понимаю, что мы не изменим ситуацию, когда вот предыдущий наш слушатель Геннадий спросил, надо, а как это делать? А я, например, не знаю как, но мы просто говорим об этом, что существует такая проблема и что ее надо решать.
Все-таки вас смотрит много миллионов человек. Да. Может быть, сообщат и придумают.
Да даже если хотя бы один человек найдется, который последует нашему примеру, это уже значит, мы не зря что-то сделали.
Вы вот вспомнили, когда были на концерте Монсеррат Кабале, эти пандусы. Ведь действительно, мир наш настолько не приспособлен к этому, что я уже, по-моему, рассказывала эту историю в этой студии. Дети мои на пляже Италии спросили меня, почему так много инвалидов здесь, в этой стране. Я говорю, их немного, они здесь могут до пляжа доехать, чего они не могут в нашей стране. Или старушки могут поехать в какой-то высокий горный монастырь в Монсеррат в Испании, потому что там специальные автобусы, которые их на инвалидной коляске грузят, там специальные пандусы даже в горах. У нас этого всего нет. И Света не случайно вспомнила региональные программы. Мне кажется, наши региональные, ваши региональные коллеги пошли дальше коллег с федеральных каналов. Они это начали раньше. И, в общем-то, может быть, эти более им ближе. В нескольких сюжетах, которые представляли в этом году на прошедший конкурс «ТЭФИ регион», были такие акции, когда журналисты просто пробовали сесть в коляску, поездить по собственному городу и упираться, куда они не могут попасть, потому что там ступеньки, там нет спуска. И, в общем-то, достаточно наглядно сразу становится видно, что твой родной город, по которому ты так легко ходишь, он для такого количества людей просто недоступен. И это тоже функция телевидения.
Это функция государства все-таки.
Но телевидение покажет.
А телевидение должно об этом говорить. Звенеть, стучать, кричать, все что угодно должно делать. А то, что вы сказали, вы знаете, меня это тоже, кстати, в свое время поразило. У меня такой же детский вопрос, как у вашего ребенка возник. Почему так много инвалидов я все время встречаю? В любом месте, в любом месте. Потому что у них есть возможность видеть мир, общаться, ездить.
То, с чего вы начали, с самого начала, да. Счастье общения, которое даже эта слепо-глухонемая девочка.
А у нас, к сожалению, для этих людей ничего нет. Нету ни пандусов домов, нет лифта не приспособлены, ни театра, ни магазина, ни тротуары, ничто. Мы вычеркнули этих людей из своей жизни. Мне кажется, это несправедливо. Пусть это будет мода, как угодно можно это назвать, но пусть это возникнет.
7256633, это пейджер. Вы продолжаете присылать свои реплики и наши телефоны. Я хочу все-таки еще раз включить ту линию, на которую попросила звонить людей, считающих, что все это неправильно, и телевидение не должно этой темой заниматься. 7839026. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай.
Вы откуда, Николай?
Вообще с Москвы.
Вам кажется все это неправильным?
Почему?
Ну, вы звоните на ту линию, которая попросила...
Неправильным то, мы проводили благотворительную акцию. Не одной, это уже две прошло. Вторая вот недавно была, в Дарвиновском музее. Домов приглашали детей. И... приезжали американцы и помогали в работе со стеклом. То есть мы сделали панно. Вот, но... А я в эфире, да?
Да, да, вы в эфире.
Ой, извините. Я даже не ожидал. Дело в том, что мы столкнулись с очень многими препятствиями при организации. То есть мы просчитали практически все до мелочей, но появились препятствия на таможне, потому что тяжело было растаможить стекло,
так,
которое...
Так, может быть, прикладное какое-то значение телевидения,
да, конечно,
в том, чтобы к этому привлечь внимание? Может быть, сделать проект, который покажет, как это делать, как можно пройти, привлечет внимание к тому, что вот здесь есть неправильное законодательство, здесь взяточники, которые даже на инвалидах там зарабатывают.
Вы знаете, скорее всего, потому что даже такие вопросы задавали. Откуда мы знаем? Может быть, это вы для себя, то есть под предлогом того, что материал провозите для себя, это было вообще очень тяжело. То есть мы двое суток думали, что может сорваться акция. Очень мало заинтересовано бизнеса в этом. Когда мы попытались найти спонсоров, средства для того, чтобы хотя бы организовать обеды для детей, нам нужно было всего лишь 16 тысяч рублей. Мы так и не нашли людей. То есть мы, в принципе, за свои деньги, то есть все сделали сами.
Спасибо вам, спасибо. Посмотрите, опять теряется. Здесь кормили за свои деньги. Вы искали, нашли только свой родной Первый канал, чтобы двух детей с родителями отвезти, не огромное количество, там, не все беды инвалидов решить. Это что, это черствость душевная или это не включенность в вот эту систему нравственных ценностей, которую наше общество до конца не выработало? Дим.
Боюсь, что это наша какая-то национальная беда, к сожалению. Преодолеем. Преодолеем.
7-8-3-90-25. Давайте послушаем тех, кто все-таки уверен, что преодолеем. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вера Львовна.
Да, Вера Львовна.
Я хочу вам сказать о вещах, на которые не нужно никаких денег. Вот я москвичка, возраст у меня большой, за 80, инвалид, с палкой. Вот пользуюсь еще городским транспортом. Вот я села в троллейбус. Есть возможность троллейбуса подъехать к тротуару. Он не подъезжает. То есть лишние 15 сантиметров бордюра я должна выйти не на тротуар, а на дорогу. Уже сложно. Теперь, значит, вот в связи... На это не нужно никаких денег. Нужно объяснить водителю, что есть возможность подъезда, если есть возможность. Я понимаю, иногда стоит транспорт. Никто этим не занимается.
Так вот, наверное, мы и говорим об этом.
В городе и в транспорте.
Я не могу сейчас подождать. У нас последняя минута эфира. Мы вас поняли. К сожалению, вынуждены этот звонок отключить. Может быть, в общем-то, и надо привлекать внимание. Водитель, может быть, и не думает, что там стоит больной человек, которому просто спуститься с тротуара и тяжело зайти в троллейбус. Но Света не случайно сказала, поэтому так и долго делает свою передачу, что трудно сделать одновременно зрелищным проект для наших зрителей, привыкших к развлекательному телевидению. Дим, как вы считаете?
Но если мы не будем этого делать, мы с вами окончательно зайдем в тупик и окажемся в том положении, о котором сейчас очень многие говорят. Что нас ожидает большая беда, если мы не обернемся вот и к этим проблемам тоже. Ну, кто-то должен это начать делать, и каким-то образом. И моя, например, позиция всегда была такая: я не могу переделать мир, как и многие люди. Начни переделывать самого себя. И то же самое с благотворительностью. Правы люди. Конечно, нужно заниматься и своей частной, личной, не озвученной, там, не публичной. Да. Это ни одно не отменяет другое.
Спасибо Дмитрию Крылову, который начал своей совершенно не предназначенной, казалось бы, для этого передачи эту тему. Спасибо Свете Сорокиной, которая так долго делает свою программу. Надеемся, она выйдет в эфир. Спасибо всем, кто этим занимается, телевидению, что оно повернулось к этой теме. Надеемся, не бросит. Дима, у вас скоро юбилей. Я вас заранее, хотя говорят, заранее не поздравляют, но я вас все равно поздравляю с этим. Долгих лет вам жизни и сил на то, чтобы это делать. Я знаю, что вы едете завтра в Тибет.
Да.
Ну, какого-то просветления тогда вам тоже желаю.
Ну, надеюсь. Спасибо.
Это была программа «Телехранитель». Говорили мы с Дмитрием Крыловым, со Светланой Сорокиной, с Ларисой Зельковой о том, должно ли телевидение делать тему благотворительности модной, популярной и нужной людям. Я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. Елена Афанасьева, всего доброго.